У нас еще один урок по теме «Власть верующего». И мы еще должны с вами о многом поговорить. Хорошо, давайте помолимся и продолжим нашу тему. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за истину, которую мы познаем. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты говоришь в наши сердца. Боже, каждый из нас, мы нуждаемся, чтобы то, что Ты говоришь, оно укоренялось в наших сердцах. Спасибо Тебе, Господь, за дух премудрости и откровения к познанию Тебя, что Ты просвещаешь очи сердца нашего внутреннего человека. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Аминь. Итак, дорогие, мы продолжаем, и мы с вами говорим о власти, которую мы получили от Иисуса Христа, о том, как первоапостольская церковь, как люди верующие первых веков, как они действовали в этой власти, проповедуя Евангелие, как смело шли в эти мрачные места, где демоны и бесы держали под контролем целые города, целые области. И через проповедь Евангелия, через то, что люди познавали истину, истина освобождала их. Свет Слова Божьего, он освещал или просвещал людей. И вот так верующие побеждали в этом духовном сражении. Можно еще увидеть такой пример, когда на первых верующих было оказано давление, там духовное давление через людей, через им запрещали проповедовать. Смотрите, как они молились. Это Деяния 4 глава с 29 стиха. Деяния апостолов 4 глава с 29 стиха. Это их молитва. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». И вы знаете, что под действием Духа Святого место, где они молились, потряслось. И они вышли смело, неся благую весть. То есть они молились о смелости, чтобы употреблять смело власть проповедовать Евангелие. То есть они просили у Бога, чтобы Он им дал смелость употреблять власть проповедовать Евангелие. Потому что проповедовать Евангелие – власть у нас с вами. И проповедовать Евангелие – это употреблять власть. Исцелять – это употреблять власть. Освобождать – это употреблять власть. Потому что у некоторых есть только понимание, что употреблять власть – это вот только изгонять бесов. Нет, это также исцелять. Нет, это также проповедовать Евангелие. И вы можете записать для себя, если вы видите конспект, как влияет на нас сатана. Как влияет на людей сатана. Дьявол пытается влиять на нас через непрощение. То есть дьявол пытается влиять на людей через непрощение. Когда люди в непрощении, дьявол просто может контролировать людей через вот это, через заботы, через непрощение, через заботы, когда люди заботятся чрезмерно. И знаете, что Иисус сказал, чтобы не заботились, но мы с вами рассмотрим это местописание. Через непрощение, через заботы, через обман. Это так дьявол пытается влиять на нас с вами. Непрощение, заботы, обман, страх и переживание. Страх и переживание. Непрощение, заботы, обман, страх и переживание. Ожидание негативного. Ожидание негативного. Давление. Через давление он пытается влиять на людей. Приходит давление. Осуждение. Когда человек осуждает кого-то. Грех. Через грех. И тут большой спектр, вы знаете об этом. Неверие. Когда человек постоянно вот в этом состоянии неверия или в какой-то сфере, то есть дьявол через это пытается влиять на человека. Ложное учение. То есть также ложное учение – это то, через что сатана пытается влиять на верующих людей. И также гнев и горечь. Гнев и горечь. Конечно, список можно продолжать, но вот такие основные то, через что дьявол пытается влиять на нас с вами. И хотелось бы сказать, чтобы мы не подчинялись дьяволу, а наоборот, подчиняли дьявола, а чтобы мы подчинялись Богу. Вот такое пожелание, чтобы мы с вами не подчинялись дьяволу, а наоборот, подчиняли его тому, что мы говорим. Но в свою очередь, чтобы мы подчинялись Богу. И Римлянам 6 глава, 16 стих говорит, мы с вами это местописание вчера высвечивали, но вот сегодня в этой связи то, о чем говорю, Римлянам 6, 16. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» То есть это духовный принцип. Кому мы послушаемся, кому мы послушны, тому мы и рабы. Верующий я или неверующий? Принцип этот, это духовный принцип, он действует как для верующих, так и для неверующих. Поэтому даже если человек верующий, даже если человек христианин, но если он не послушен Богу, если он не является, как тут написано, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Лучше быть рабом Бога, то есть отдать себя в Его волю. Воля Бога, она благая, угодная и совершенная. Воля Бога – это все, что Он просит нас делать, это в любви к нам, это в благо для нас. Но если мы непослушны Богу и отказываемся быть послушными Ему, нет вот такого, знаете, нейтрального состояния. Мы автоматически переходим в другой лагерь и становимся, пусть не мы, но кто-то, рабами греха, то, что ведет человека к смерти. Это духовный принцип. А также Иакова 3 глава 16 стих. Иакова 3 глава 16 стих. Иаков пишет: «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Зависть и распри – это атмосфера для проявления всего худого и неустройства. И, к сожалению, верующие не всегда это понимают. А если понимают, может быть, не до конца, то дают место периодически дьяволу в этом. То есть что нужно делать? Нужно обновить свое мышление. Вот поразмышлять над этим местописанием, размышлять, если это касается вас, если вы часто как бы завидуете или подвержены этим распрям с кем-то постоянно. То есть это атмосфера для проявления чего-то худого. Но зачем вам это нужно? И власть у вас, чтобы это изменить. Вы это можете изменить. Дьявол ничего не может сделать без вашего сотрудничества или участия. Вот так это устроено. Но через ложь, через обман он тонко все это делает, и человек вроде бы тешит себя или успокаивает себя тем, что он христианин, что он любит Бога, что он там десятину дает, что он там то-то делает, служитель как бы. Ну, здесь просто какие-то распри. Ну, просто вот у нас просто разногласия. Но слишком часто они. Слишком часто эти распри в жизни. И смотришь неустройство и все худое. Зачем оно тебе нужно? 1 Петра, 5 глава, 8 стих. 1 Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Смотрите, обратите внимание, что это местописание не говорит, что он не может поглотить всех. Он не может поглотить тех, кого захочет, но только тех, кого он может. А кого же он может? То есть того, кто позволяет ему это сделать. Дьявол может поглотить только того, кто позволит ему это сделать. Он не может поглотить всех подряд или всех, кого захочет. Иначе бы людей на этой... Даже с неверующими так. Не говоря уже о верующих. Дьявол не может поглотить любого неверующего, кого он захочет. Конечно, ему нужно постараться приложить максимум усилий, но если человек не захочет с ним сотрудничать, ничего не произойдет. У сатаны нет силы для контроля над людьми. Он, как я уже говорил, он ничего не использует, кроме той силы и власти, которые были даны человечеству. Единственная сила, которой он обладает, это сила лжи и заблуждения. То есть через ложь, через заблуждение он проникает, он действует. Вот почему истина, которую мы познаем, делает нас свободными. И будучи свободными, мы говорим правильные слова, мы говорим слова, которые соответствуют Его воле. И этого хочет Бог, и это хорошо, это правильно. Наши слова позволяют проявляться Богу или проявиться дьяволу. То есть именно наши слова, они высвобождают то, о чем мы размышляем, о чем мы думаем. Поэтому мои слова, они позволяют проявиться либо Богу, либо дьяволу. И здесь уже моя ответственность, чтобы я мог положить охрану своим устам, как говорит Писание, чтобы я мог наполниться словом и молиться в духе. И это в итоге подчинит мой язык, и он будет говорить то, что соответствует Божьему плану. Когда я обновляю свое мышление по Слову Божьему, когда я молюсь на языках, есть вот это вот, как бы приходит вот эта способность контролировать свои уста, контролировать то, что я думаю. Псалом 141, 3 стих. Псалом 141, 3 стих. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Снова и снова повторю, у дьявола лишь одна цель – украсть, убить и погубить. Так сказал сам Иисус в Евангелии Иоанна, 10 глава, 10 стихе. Поэтому не участвуйте в этом процессе, говоря и делая то, что не соответствует Божьему плану. Когда мы говорим и делаем то, что не соответствует Божьему плану, мы позволяем дьяволу воровать то, что принадлежит нам, к сожалению. Но мы с вами, слово говорит, что мы с вами власть имеющие, мы те, кто имеем власть. Наши слова и действия позволяют проявиться, как я уже сказал, либо Богу, либо дьяволу. И Иакова 3 глава говорит очень подробно о языке. Я хочу прочесть вам некоторые стихи из 3 главы Иакова в новом русском переводе. Иакова 3 глава, 5 стих, с 5 стиха. Новый русский перевод. «Также и язык – это маленький орган, но он много хвастается. Взгляни, большой лесной пожар начинается с маленькой искры. Язык – это тоже огонь, это место обитания неправедности среди других наших органов. Он оскверняет все тело и воспламеняет весь ход жизни, сам воспламеняясь от гиены. Все звери, птицы, пресмыкающиеся и морские животные могут быть укрощены и укрощаются человеком, но язык никто из людей укротить не может. Он – необузданное зло, полное смертоносного яда. Языком мы славим Господа и Отца, и тем же языком проклинаем людей, сотворенных по подобию Бога. Из тех же уст выходит хвала и проклятие. Братья мои, этого быть не должно. Этого быть не должно. И это наша ответственность. Я помню, сколько я усилий прилагал на то, чтобы не говорить плохие слова. И усилия эти были, конечно же, в том, чтобы обновлять в первую очередь свое мышление. Но также, когда что-то поступало, что-то хотелось сказать, и я понимал, что это не соответствует Божьему Слову, молчать в такой ситуации. Я помню, что в первую очередь я учился молчать. Хотя по своей натуре люблю говорить и люблю общаться, есть определенные дары, которые Бог вложил в самом начале. Но я помню, когда я пришел к Богу и вот в начале своей христианской жизни, когда закончил библейскую школу, помню, когда узнал вот эти истины, стал узнавать о языке, насколько он влияет на мою жизнь, на жизнь моего окружения. Я начал с этим работать. Тем более я работал в шахте в то время, и язык был очень сильно засорен. И я помню, как вот именно обновление через Слово Божье, молитва на языках, и я просил: «Господи, помоги мне контролировать язык. Помоги, Господи». И это происходило. И знаете, в первую очередь я научился молчать. Это до сих пор так в моей жизни. Есть такие ситуации, когда, например, если я могу повлиять, я влияю. Но мы не можем, например, не имеем власти над человеком. Если я говорю, например, и человек не слушает, то есть я не могу повлиять, я просто замолкаю, я просто молчу, чтобы не участвовать в, ну, в том, там, в тех же распрях или в тех же там, каких-то вещах, чтобы не было в моей жизни худого и неправильного, чтобы не давать в аренду своих уст дьяволу. И знаете, вот в жизни бывают вот эти времена, когда мы испытываем вот это сильное желание высказать свои негативные эмоции и мысли. Это, ну, бывает в жизни каждого. И это как раз момент духовного сражения. Вот здесь духовное сражение. Чтобы не высказать негативные эмоции, которые приходят, не облечь их в слова. Чтобы не высказать те негативные мысли, которые посетили нас из-за каких-то действий или из-за каких-то, например, кто-то смотрит телевизор, и тут раз показывают кого-то, кто тебе не нравится, или о ком ты что-то слышал негативное, и хочется высказаться по этому поводу. Или кто-то высказывается, и хочется дополнить по этому поводу. И вот здесь духовное сражение, чтобы молчать. Минимум молчать. А следующая стадия – это говорить, как говорит Слово Божье. Говорить правильные вещи. Мысли могут приходить, но мы можем сделать их нашими или нет. Помните, как Кеннет Хейген, это его пример, он, по-моему, писал в одной из своих книг, что мысли как птицы. Мы не можем запретить им летать над нашими головами. Но сесть у нас на голове и свить гнездо, сплести гнездо – это в нашей власти, чтобы не дать им это сделать. Это так и есть. А в Евангелии от Матфея Иисус показывает, как вот это происходит. Смотрите, Матфея 6:31. Казалось бы, такое знаменитое местописание, вот многие из вас его знают, но оно как раз показывает то, о чем я говорю. Здесь Иисус говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». То есть, смотрите, человек заботится, забота – это внутреннее состояние, то есть он думает, размышляет над этим, что есть, что пить. И Иисус говорит: не заботьтесь и не говорите, потому что вначале человек заботится в своем разуме, он это делает какое-то время, а потом начинает говорить: а кто будет кормить моих детей? Ты что ли будешь кормить моих детей? Ты говоришь: служи Господу. И чемодан, вокзал, Польша. Но знаете, мысли, они становятся нашими, когда мы произносим их своими устами. Если вы не озвучите мысли страха или сомнения, они не станут вашими. Потому что страх, он может приходить. Вот тут важно обновлять мышление. Страх может прийти, но в нашей власти сказать: я отказываюсь бояться. Страх может прийти от какого-то диагноза, например, там, или каких-то, может быть, это касается финансов, там, выгнали с работы, или там перестали платить пенсию, или лишили премии, или еще что-то, или там что-то произошло, и вдруг страх пришел: как же я буду жить дальше? Но в нашей власти не принять этот страх. Я отказываюсь бояться. Даже если я сейчас не знаю, ничего не приходит на память, как это будет. Но я отказываюсь бояться. Я отказываюсь бояться. Я отказываюсь сомневаться. Я продолжаю доверять Богу. И буквально эти слова, они, я знаю, многие из вас это переживали в своей жизни, они тут же разбивают все эти мысли. Тут же эти мысли улетучиваются. Почему? Потому что наш язык обладает властью. Он позволяет проявиться или жизни, или смерти. Притчи, 18 глава, с 21 стиха. Книга Притчи, 18 глава, с 21 стиха, говорят: «От плода уст человека наполняется чрево его». Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его вкусят от плодов его. Мы, дорогие, не просто с вами говорим. Мы не просто говорим, мы несем жизнь или смерть. Мы призваны нести жизнь, но эта власть у нас. Мы можем ее употреблять, а можем нет. Мы можем исполнять волю Божью и нести жизнь, или можем, к сожалению, подвергнуться вот этой демонической атаке, согласившись с ней, и говорить слова смерти. А если эта атака как бы часто в жизни, и человек снова-снова это и делает, и вырабатывается уже некая такая твердыня в его разуме, что это естественно, слова смерти выходят из его уст. И такое тоже происходит в жизни верующих. Те, которые перестали обновлять свое мышление, те, которые как бы согласились с какими-то вещами в своей жизни. Например, это касается здоровья, или то есть приняли диагноз и говорят, ну вот, вот так и есть, и все. И ну, это их выбор. Но это не значит, что мы с вами должны делать этот выбор. Знаете, это также касается молитв, что если мы о чем-то молимся и верой принимаем ответ, то здесь важно не отменять своими же устами, своими словами то, что мы приняли в молитве. Потому что ответ мы принимаем в молитве. Ответ мы принимаем в молитве верой. То есть мы помолились, сказали «Аминь» и все. Бог услышал, и Он начал действовать. То есть ответ Он пошел, Он просто пошел к вам. Но мы можем говорить неправильные вещи. Знаете, это касается многих сфер нашей жизни. Например, мы можем верить в восстановление брака, но если мы постоянно его критикуем, наш собственный брак критикуем, и тем самым не позволяем прийти вот осуществлению ожидаемого, потому что вера – это осуществление ожидаемого. Если мы молимся о финансах, но потом говорим какие-то негативные вещи о финансах или о своей жизни, касающейся финансов, то тем самым мы отменяем то, о чем молились, о чем просили. Не забывайте, что Иисус, Он является первосвященником нашего исповедания. Другими словами, Иисус поддержит то, что соответствует плану искупления или Слову Божьему. И если мы помолились об исцелении, а теперь направо и налево говорим, что все осталось по-прежнему, как бы ничего не помогает, Иисус не может это поддержать. Он поддерживает только те слова, которые мы говорим в вере, те слова, которые мы говорим в согласии со Словом Божьим. И здесь также хотелось бы сказать, чтобы родители также, они были аккуратны говорить со своими детьми. Знаете, есть такое небольшое слово «но». Это слово, оно важное слово, но оно может отменить какие-то вещи. Например, мы можем говорить с детьми так. Ребенок чего-то просит, например, и ну, нет сейчас такой возможности. И мы говорим, да, есть проблемы, но мы верим. Или смотрите, когда мы говорим, мы верим, но есть такие-такие обстоятельства, которые не позволяют нам это сделать. Во втором случае мы отменили, в первом нет. То есть, смотрите, еще раз повторю. Например, мы можем говорить, есть проблема, ну там, но мы верим. Или наоборот, когда мы говорим, мы верим, но понимаешь, у нас сейчас нет денег. То есть, вот это «но», которое в одном случае, оно подтверждает и ведет нас дальше в вере, а другое «но» может отменить. Как важно как бы вот обращать внимание на такие мелочи. Казалось бы, мелочь, но это может отменить то, во что мы верим. И всякое слово, которое выходит из наших уст, это семя, как я вчера об этом говорил, которое производит породу своему. Мы, говоря слова, мы сеем. И эти слова, они производят породу своему. То есть мы можем говорить и высвобождать слова горечи. и это принесет, в свою очередь, результат горечи. Но когда мы говорим Слово Божье, проблемы, да, они могут приходить, но они не будут оказывать на нас влияние, когда мы говорим Слово Божье. Нам нужно осознать, что сатана борется с нами через негативные слова. То есть он вкладывает мысли негативные, потом мы эти мысли облекаем в негативные слова и даем возможность дьяволу. Или он побуждает других людей, давая им неправильные мысли о нас, чтобы они высвобождали какие-то негативные слова и что-то где-то может атаковать, давить или что-то делать, пытаться сделать в нашей жизни. Знаете, мы не можем изменить вот то, что каждое услышанное нами на слово несет либо жизнь, либо смерть. Но мы в силах изменить свою позицию. То есть мы не можем изменить, когда кто-то говорит или жизнь, или смерть. Но мы можем изменить наше отношение к этому. То есть не слушать, не воспринимать, не принимать, например, если это слова жизни, слова смерти. То есть если кто-то говорит слова жизни или смерти, мы не можем повлиять на него. Но если это слова смерти, например, мы можем повлиять на наше отношение к этому. Не воспринимать это, не принимать это. И уже от нас, это наша власть, мы принимаем решение. Например, я принимаю решение или как бы я слежу за тем, чтобы принимать или как постоянно слушать слова жизни. Выбор за нами. Теперь, как происходит зачатие греха? Как происходит зачатие греха? Иаков говорит, 1 глава Иакова, 14 стиха. Иакова, 1 глава, 14-15 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Смотрите, грех зарождается в эмоциях человека. Каждый раз, когда у вас негативные эмоции, например, печаль, злость, страх, распри или еще какая-то эмоция из таких множества других, которые ну, существуют, то есть мы что-то зачинаем. И многие зачинают что-то, что не хотят родить. Казалось бы, я не хотел родить это в своей жизни, но так получилось, потому что зачатие было неправильное. Например, если человек борется с искушением, ну кто-то, например, борется с искушением, ощущает, например, тревогу и никак не может понять, почему так трудно жить для Бога. Причина может крыться, и, скорее всего, в том, что этот человек позволяет себе наполнять свой разум всяким мусором. То есть почему так происходит, что человек борется с искушением и не может никак его победить? Одна из причин, скорее всего, он позволяет наполняться своему разуму всяким мусором. Знаете, можно вести духовную брань против бесов и при этом сидеть у телевизора или компьютера и смотреть всякую гадость. Тут же потом говорит, сатана пошел вон, там, во имя Иисуса, там, это похоть там, или еще что-нибудь. Убирайся. Но в то же самое время позволять вот этим сорным словам или изображениям, или сценам входить в наше естество, просиживая перед компьютером ночами там, или перед телевизором и смотря всякий мусор, собирая всякий хлам. Мы должны с вами понять, что Бог имеет волю дать нам жизнь и жизнь с избытком. А дьявол имеет свою волю украсть, убить и погубить. И во всем этом мы являемся решающим фактором. Мы являемся этим решающим фактором в вопросе того, кто будет проявляться в нашей жизни, Бог или дьявол. Власть у нас. Мы решаем, кто будет проявляться в нашей жизни, Бог или дьявол. У каждого из них есть их воля. У Бога есть воля, чтобы я имел жизнь и имел с избытком. Это его воля. У дьявола есть его воля. Украсть, убить и погубить. Но вот этим решающим фактором является человек, который решает, кто будет проявляться в его жизни. И наша жизнь, она поведет туда, куда направлены наши мысли. Куда направлены наши мысли, туда и поведет нас наша жизнь. Так давайте же не будем давать вот грязи этого мира засорять наш разум. И это в нашей власти. Знаете, наши мысли, вот, сделанный нами выбор, и наши действия, они принесут серьезные и значительные перемены в нашу жизнь. Это может быть как в хорошее, так и в плохое. Поэтому так важно обновлять свое мышление и следить за тем, чтобы вот этот процесс был постоянным, чтобы обновление было постоянное. Библейская школа, она закончится. Но нужно не остановиться в вопросе обновления. И, конечно же, то, что мы читаем и видим в Писании, стараться делать это. Это уже наша часть. Ефесянам 5 глава, 1 стих. Ефесянам 5 глава, 1 стих. Хочу почитать вам из расширенного перевода. Ефесянам 5.1, расширенный перевод. «Посему подражайте Богу, имитируйте Его, старайтесь точно воспроизводить Его, копируйте Его и следуйте Его примеру. Как возлюбленные, любимые дети подражают своему отцу, имитируют его, стараются точно воспроизводить его». Смотрите, Библия побуждает нас, чтобы мы смотрели на нашего Господа Иисуса Христа, чтобы мы, потому что Он, в свою очередь, показал нам Отца, как поступает Отец, что думает Отец, какова Его воля. И через Иисуса Христа мы можем все это видеть. И видеть, как это делал Иисус, потому что Иисус противостоял дьяволу Словом Божьим. Он знал свою позицию любимого сына, возлюбленного. Он знал позицию власти, и он пользовался этим. То же самое мы с вами должны пользоваться этой позицией любимых детей. Я любим Богом, Бог любит меня. И я праведник. Иисус сделал меня праведным. Я любим Богом. И находиться в этой позиции. Я во Христе, я в Нем. И не выходить из этой позиции. Смотрите, Иисус учил своих учеников. Марка 11 глава, 22-23 стих. Марка 11 глава, 22-23 стих. Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Хочу обратить ваше внимание, что здесь вот в одном стихе три раза говорится «скажет» и один раз «поверит». Смотрите, если кто скажет горе сей, поднимись и увернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, вот вера, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. То есть здесь Иисус как бы говорит нам, что слова имеют огромное значение. Один раз верит и говорит, снова говорит, снова говорит. Говорит что? То, во что верит. Так важны слова. Так важны слова, нужно говорить. Власть высвобождается через слова. Вера также высвобождается через слова. Как здесь, один раз поверить и много раз говорить. Говорить слово, говорить слово, слово Божье. Говорить то, о чем ты молился. Говорить то, во что ты веришь. Говорить то, на что Бог дал тебе власть. И на... Бог не оставил нас безоружными. У нас осталось немного еще времени. Хотел бы еще в это оставшееся время поговорить о Божьем вооружении. Потому что Бог не оставил нас безоружными. Мы не безоружные в этой духовной войне, в этой духовной брани. Бог обеспечил нас вооружением, всем необходимым, чтобы мы могли стоять против врага не голыми, не раздетыми, но одетыми в одеждах, которые Он дал нам. Он же обеспечил нас этими одеждами. Он снарядил нас своим вооружением, которое призвано не только защищать нас, но и поражать врага. Слава Богу, что эта одежда не просто или вооружение защищает, но и позволяет нападать на врага, поражать его. Мы уже читали это местописание, но хочу прочесть вот в другом переводе. Это Ефесянам 6 глава, 10-12 стих. Ефесянам 6 глава, 10-12 стих. Я прочту в новом русском переводе. Ефесянам 6 глава, 10-12 стих. «И в заключении хочу сказать, укрепляйтесь в Господе, Его мощью и силой». Смотрите, это наша ответственность. «Укрепляйтесь в Господе Его мощью и силой». Это наша ответственность – укрепляться Его мощью и Его силой. «Наденьте на себя все вооружение, которое вам дал Бог». То есть Бог дал нам, но мы должны это одеть. «Чтобы вы могли устоять перед происками дьявола, потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира, тьмы и против духов зла на небесах». И теперь само оружие, это уже с 13 стиха, здесь описывается само оружие, которое Бог дал нам. Оружие, которое мы выше читали, которое дано нам Бог. Бог дал нам это оружие. И это оружие не против людей из плоти и крови, а против, как мы читали, властей, против владык этого мира тьмы и против духов злобы поднебесной. Новый русский перевод, Ефесянам 6 глава с 13 стиха. «Поэтому возьмите все Божье вооружение, чтобы вы смогли противостать им в день, когда зло пойдет в наступление». Смотрите, Бог знал, что зло не успокоится, оно будет наступать. Но Он говорит нам, возьмите все Божье вооружение, которое я приготовил для вас, чтобы вы смогли противостоять им в день, когда зло пойдет в наступление. И все преодолев, выстоять. То есть мы можем, преодолев, выстоять. Нам вооружение дано именно, чтобы мы могли стоять, устоять, могли победить. Теперь 14 стих. «Встаньте твердо, подвязавшись поясом истины». То есть мы знаем, пояс истины – это обновление мышления, когда мы, познавая истину, получаем вот эту свободу. Потому что люди, не знающие истины, верующие, не знающие истины, они просто легкая мишень, легкая добыча в руках дьявола. Верующие люди. Дальше говорится – «надев броню праведности». И мы знаем, вы прослушали тему «Праведность», насколько праведность важна, насколько одно из таких любимых оружий дьявола – это осуждение. Когда он атакует людей осуждением, когда люди чувствуют осуждение от Бога, хотя Бог не осуждает их, чувствуют осуждение от других людей, или чувствуют осуждение от дьявола, или сами себя осуждают, или осуждают других. То есть все это осуждение, которое говорит о том, что люди не утверждены в праведности. Но праведность дана нам, написано, как броня, которая защищает наше сердце, которая хранит нас от всякого осуждения. И те стрелы, которые враг пускает в нас, они как раз и броня защищает. 15 стих. «И обув ноги в готовность возвещать радостную весть о мире». То есть, что такое нести радостную весть? Что такое нести благую весть? Друзья, вот это наступательное оружие. Это та власть, которую Бог дал нам, а через проповедь Евангелия поражать царство дьявола, то есть отбирая у него людей, отбирая его слух, потому что когда мы проповедуем Евангелие, и также слуги сатаны, они, слыша благую весть, они, принимая ее, они переходят из царства тьмы в царство света. То есть на ноги, как здесь написано, ноги в готовность возвещать радостную весть о мире – это наступательное оружие. Когда мы проповедуем Евангелие, мы употребляем власть, которую Бог дал нам проповедовать Евангелие. И это наша ответственность. Мы или употребляем эту власть, или нет. Но она у нас есть. А с властью всегда приходит сила. Всегда со властью приходит сила. 16 стих. «А кроме всего, возьмите щит веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы дьявола». И вы знаете об этом, слышали не одну проповедь, что вера, она как щит, который защищает нас, который уберегает нас. И мы здесь видим, что дьявол, он стреляет, он не перестает стрелять. Он стреляет и ночью, когда вдруг какие-то кошмарные сны приходят, когда вдруг какие-то похотливые сны будут кому-то прийти или еще что-то. Даже во сне он может стрелять. Но есть щит веры, которым мы можем угасить все раскаленные стрелы лукавого. Это то оружие, которое Бог дал нам. 17 стих. «Наденьте шлем спасения». Шлем, который охраняет нашу, ну как, голову, физический шлем. Шлем. В нашей голове мысли о том, что Бога нет, могут атаковать верующих. И эти мысли, которые роятся в голове, шлем спасения, он для того, чтобы все эти мысли, они не имели успеха в нашей жизни. И возьмите меч от Духа, Слово Божье. То есть это также наступательное оружие. Мечом можно поражать, Словом Божьим можно поражать врага. Написано, враг действует в разум. Он говорит, у тебя не получится, а ты говоришь, получится. Он говорит, что ты умрешь, ты говоришь, нет, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Он говорит, ты нищий, ты говоришь, нет, я богат, я обогатился нищетой моего Господа. И это сражение, которое мы призваны, в котором призваны участвовать и побеждать, потому что Бог дал нам оружие. Оружие сильное. И дальше написано: молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в духе. И это, знаете, как вот такое духовное копье, что такое молиться в духе. Вы знаете, что это сверхъестественный дар, который Бог дал нам, слава Богу за этот дар, который позволяет нам, и опять-таки, пользоваться этим даром. Бог дал нам власть. Мы крещены Духом Святым, мы приняли силу, когда сошел у нас Дух Святой. Но молиться или нет на языках, власть у нас. И ответственность на нас. Когда мы ходим на молитвенные собрания, или мы ходим, или мы у себя в тайной комнате с постоянством молимся за пастора, молимся за служителей, молимся за церковь, молимся за страну, а не просто за себя и свою семью. Когда мы молимся, мы как... Потому что пастора нет сейчас с нами. Там служители где-то, может быть, в поездке или где-то в другом месте, даже если мы в одном городе, но в другом месте. А то, что касается других церквей или страны, это вообще целая страна. Но я, казалось бы, я нахожусь в своем городе, а моя молитва на иных языках совершенной воли Божьей, она может достигать кого-то. Говорить также слова со властью против каких-то демонических атак. И молитва – это как копье, которое в то время запускалось, сейчас ракеты запускают, а тогда копья вот эти запускали, и они поражали врага на расстоянии. Написано также: «Для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за всех святых». Вот это наша ответственность. Наша ответственность, чтобы все эти оружия, они были нами приняты, чтобы они постоянно действовали в нашей жизни. И все эти оружия, они одеваются или облекаемся мы через Слово Божье, когда мы узнаем о каждом из этих оружий. Библейская школа – это очень хорошее место, где происходит не только обновление, но и снаряжение подобными оружиями. И Бог не будет делать это за нас. Он дал нам эти оружия, Он не будет ими пользоваться вместо нас. Мы призваны использовать власть и силу, полученную от Него. И невежество и нежелание, они делают верующих, к сожалению, делают верующих слабыми и жалкими. Но истина освобождает и наделяет нас силой. Слава Богу! Господь благ к нам. Слава Богу. И это добрая новость, это прекрасная новость, которая говорит о том, что мы не беззащитны. Бог дал нам власть. И эта власть действует постоянно, когда мы употребляем ее. С властью приходит сила и также ответственность. В принципе, я закончил то, что я хотел дать вам, и то, что было в моем сердце, я поделился этим с вами. И у нас, я смотрю, еще есть время. Но мне передали вопросы, буквально пару вопросов, и я хотел бы сейчас, может быть, ответить на них. И это вопросы, которые вы писали, вы можете там еще писать уже после этого урока, тогда уже ответим вам там в Фейсбуке, в этой группе, где, где все студенты этой онлайн-школы. Поэтому вы можете писать свои вопросы, их обязательно мне передадут, и я на них отвечу. Пару вопросов, на которые хотелось бы ответить. Вопрос от студентов. Первый вопрос. Если сатана не имеет силу ангела, то какой силой он может принимать вид ангела света? Откуда у него такая способность? И приводится, как местописание, это 2 Коринфянам, 11 глава, 14 стих. И давайте посмотрим это второе послание Коринфянам, 11 глава. То есть само Писание, оно ответит само за себя. 2 Коринфянам, 11 глава. Я почитаю, чтобы было понятно это местописание в современном переводе. 2 Коринфянам, 11 глава, 13 стих. «Ибо люди эти – лжеапостолы, они – обманщики». В своих трудах и пытаются выдать себя за апостолов Христовых. И это неудивительно, ибо сам сатана рядится в одежды посланца Божьего. И неудивительно, потому что его слуги рядятся в одежды слуг праведности. Но в конце концов они получат то, что заслужили по делам своим. То есть, смотрите, оружие дьявола – обман. Дьявол знает, как выглядят ангелы. Он сам был ангелом, и он является падшим ангелом. Он знает, как они выглядят. Он может притворяться, но его главное оружие – это обман, это подделка. Поэтому он может прийти как ангел света, появиться или показаться человеку примерно в каком-то сиянии или в каком-то свечении, которое человек может воспринять за ангела от Бога. И здесь все просто. Человек должен знать Слово Божье. Потому что если человек не примет этого ангела, потому что, смотрите, цель – это обмануть. Если человек не примет, то ничего у дьявола не получится. Но если человек принимает, он попадает под обольщение, под обман и под контроль дьявола. И тогда дьявол может этим воспользоваться. Поэтому здесь же и говорится об обмане конкретно. То есть местописание отвечает, что как эти лжеапостолы, они обманщики, и выдают свои труды, пытаются выдать себя за апостолов Христовых, и рядятся, переодеваются в одежды посланца Божьего. То есть так же и дьявол, точно так же. То есть это одно и то же. И буквально я коротко еще отвечу. Второй вопрос. В послании Иакова, 5 глава, в 14-16 стихе говорится о том, что можно молиться об исцелении больных. И в Деянии, 28 глава, 8 стих, Павел молится об исцелении Публия. И в Деяниях 9:40 Петр также молится перед тем, как применить свою власть, когда воскрешал мертвого. Получается, молиться за исцеление допускается? Конечно же, молиться можно и нужно. Но каждый случай здесь нужно рассматривать индивидуально. Смотрите, я быстро прочту. Иакова 5 глава с 14 стиха в новом русском переводе. Это первое местописание. Иакова 5 глава, 14 стих. «Кто-то из вас болен?» – знак вопроса. «Пусть позовет старейшин церкви, чтобы те помолились над ним и помазали бы его маслом во имя Господа». И молитва с верой исцелит больного. Господь поднимет его. Если заболевший согрешил, то он будет прощен. И это не противоречит тому, о чем мы с вами говорили. Знаете, как ну, можно по-разному молиться. Например, можно молиться: «Господь, благодарю Тебя, что Ты уже исцелил этого человека. Спасибо Тебе, что Твоими ранами он исцелен. Во имя Иисуса Христа будь здоров». Если еще знают, там, какая болезнь, например, там рак, пошел вон. Это же молитва. Поэтому пресвитеры пришли и помолились. И еще помазали его елеем. То есть человек заболел, это говорит, что ну, у самого не получается, как бы, может быть, разум еще так не обновлен. Это нормально, когда мы просим, чтобы кто-то помолился. А если брать Деяния 28:8, еще одно местописание, тут отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. Здесь вообще как бы то, о чем я как бы и говорил. Смотрите, Павел помолился, точно так же помолился. Поймите, мы люди, мы соприкасаемся с какими-то ситуациями, с какими-то проблемами, и мы приходим, и мы можем как бы, знаете, как вот, Господи, благодарю Тебя, что Ты здесь. Господи, благодарю, что Ты умер за этого человека, и Твоими ранами он исцелен. И дальше написано: возложив на него руки свои, исцелил его. А Павле, послушайте, тут написано, возложил свои руки на него, то есть Павел, и исцелил его. Ну, как раз об этом и говорили. Иисус сказал: возлагайте руки на больных, и они будут здоровы. И последнее, это Деяние, 9 глава, 40 стих, ну, то, что указали. Петр выслал всех вон, и вы помните, Александр Викторович об этом говорил, какая там была ситуация. Люди пришли в самоправедности, они пытались Петра стянуть на свой уровень, что вот, смотрите, она так много сделала там как бы Тавифа, она там вот это шила. И смотрите, он выслал их вон, чтобы самоправедности здесь не было, и преклонив колено, помолился. Конечно же, в такой ситуации, Господи, благодарю Тебя, что не из-за ее дел, потому что это просто витало в воздухе вот это. То есть нормально молиться в таких ситуациях, но о чем молиться? Когда благодарит Бога за ту позицию, которую он имеет. Но дальше, смотрите, что он сделал. Помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань». И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он не сказал: «Господи, воскреси ее!» Он же так не сделал. Тут написано, он сказал: «Тавифа, встань!» И Петр точно все сделал по слову. Это Матфея 10:8. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Конечно, молитва допустима и нужна молитва. Но о чем молитва? Можно молиться: «Господи, исцели ее», или молиться: «Благодарю Тебя, что Ты уже исцелил ее». И то молитва. Вот о чем речь. Но во всех этих случаях те люди, о которых мы говорили, они исцеляли. То есть понимая, что сила в них. Итак, дорогие, наше время просто вышло. Спасибо большое. Те вопросы, на которые не ответил, я отвечу, да, письменно. Пусть Бог благословит вас. Давайте кротко помолимся. Господь, благодарим Тебя за власть, которую Ты дал нам. Спасибо Тебе, Господь, за то слово, которое мы приняли от Тебя. Боже, я молюсь, чтобы каждый студент, каждый, кто слышал это слово, он мог верой растворить его во внутреннем человеке, чтобы все мы могли использовать и употреблять власть, которую получили от Тебя, и чтобы сила действовала во имя Иисуса Христа могущественно, сила, которая воскресила Христа, которая в нас, чтобы она проявлялась и действовала могущественно через ту власть, которую Ты дал нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы благословенны. Спасибо, что вы внимательно слушали. До новых встреч. До свидания.